Ну что же, я, как всегда, приветствую зрителей программы «Особая история» с Дмитрием Травиным и самого Дмитрия Травина. Здравствуйте, Дмитрий Яковлевич, как всегда.
Добрый день, добрый день.
И нашим зрителям я сразу скажу, чтобы вы ставили лайки, потому что это важно для просмотра видео. Пишите комментарии. На некоторые из этих комментариев мы сегодня ответим, потому что поступали уже вопросы к предыдущим нашим программам про Опричнину. Вот. А также голосуйте. Обязательно голосуйте вот в чате. Те, кто видит сейчас в прямом эфире эту программу, смотрят, вы можете увидеть вопрос. Но тем не менее, Дмитрий Яковлевич, как я понимаю, мы уже поговорили про опричнину, а теперь я бы условно назвал эту тему про, что мы будем говорить о том, как началась российская государственность. Грубо говоря, как вписывается опричнина в то, что было до того на Руси.
Да, я бы хотел об этом поговорить, потому что опричнина настолько сложное и необычное явление, что нам нельзя ограничиться тем разговором, который был в позапрошлый раз. Мы не очень поймем, какую роль вообще эта история играла в общем развитии российского общества, российского государства, если не поговорим о государстве как таковом. Здесь есть хитрость. И знаете, вот я сейчас перейду к вопросам, которые очень трудно понять. Я честно признаюсь, что я сам очень долго шел к пониманию таких вещей. Хотя любой человек, который изучает, скажем, политическую науку, знает, ну, там ночью разбуди студента, он скажет, что такое государство. Вот по Максу Веберу это монополия на насилие. Если у кого-то есть монополия на насилие, то это вот государство. Но как вот это описать в реальной жизни, это довольно сложно. Обычно ведь в реальной жизни мы как понимаем государство? Мы смотрим на карту, видим, что одно государство нарисовано там красненьким, другое зелененьким, между ними граница. На границе, очевидно, стоят пограничники и не пускают людей с одной стороны на другую. Вот это и есть государство, когда вот со стороны не пускают, без там, паспорта, без визы, ну и с других сторон тоже не пускают, с других сторон там желтеньким, синеньким чего-то изображено и так далее. И нам очень трудно привыкнуть к мысли, что государство – это что-то более сложное, чем зарисованное, заштрихованное на карте определенным цветом территории. Ну, дальше, когда мы изучаем политическую науку Макса Вебера, мы понимаем, что вот на этой закрашенной красненьким территории есть какой-то монополист на насилие. Вот никому нельзя совершать насилие, а этому человеку можно. Ну, и его приближенным. Он называется князь, там, царь, король, там, президент или так далее. Вот у него есть насилие. Затем, если мы еще глубже пытаемся проникнуть во всю эту историю, то мы начинаем понимать государство как систему, большую бюрократическую систему. Ведь в каком случае этот самый князь, король, царь, государь, президент или кто-то там еще может совершать насилие и устранять всех конкурентов, которые хотят совершать насилие без его позволение.
Действительно, а по
Это,
какому праву?
значит, да, нужно право, во-первых, конечно, поэтому должны быть какие-то юристы, которые это обосновывают. Но, в принципе, иногда можно и без права совершать насилие. Если у тебя есть большая армия, армия финансируется, то есть есть люди, которые собирают налоги, и эти деньги можно потратить на армию. И есть в целом большая бюрократия, которая все это организовывает, чтобы деньги были собраны одной части этой закрашенной красненьким территории, затем двинулись в другую часть, поближе к границе, где стоит армия, и чтобы деньги попали туда, куда нужно, а не были бы там по дороге разворованы. Вот когда есть такая большая бюрократия, собирающая деньги, отправляющая их тому, кто совершает насилие во имя по приказу нашего государя, вот тогда вот это настоящее государство. Вот, наконец, мы поняли. Территория, закрашенная красненьким, сила, которая монополизирует насилие, и бюрократия, которая вот все это организует. Вот если мы все это худо-бедно понимаем, то мы приходим к выводу о том, что с нашим русским государством дело обстоит не совсем так, как об этом говорят в школе, и даже не совсем так, как об этом писали знаменитые историки прошлого.
Ой, Дмитрий Яковлевич,
Да.
можно я вам тогда уточняющий вопрос задам? Потому что вот мы с вами говорили про право на насилие, про территориальные какие-то границы, про налоги и все такое. А где здесь народ? То есть вот, а где вот эта вот фраза про то, что государство – это продукт договоренности там, кого-то с кем-то?
Хороший вопрос. Если мы говорим о современном цивилизованном государстве, модерном государстве, как иногда говорят, то народ здесь выполняет очень важную функцию. Народ так или иначе определяет, кто будет править от его лица. Не от лица Господа Бога, а от лица народа. То есть есть некий общественный договор. Дальше возникает сложная история, что считать общественным договором, был он когда-то как-то заключен или нет. Но так или иначе, вот народ здесь присутствует. Если же мы удаляемся куда-то в далекое-далекое прошлое, то там народ таинственным образом растворяется. И это одна из причин, почему сложно говорить о государстве. Вот сейчас я просто начну иллюстрации давать, чтобы мы совершенно не запутались в этих абстрактных политических терминах, а опирались на то, что нам более-менее известно из истории. Для того, чтобы об этом рассказать, я использую книгу украинского историка Алексея Петровича Толочко. Она вышла 10 лет назад, ну, по крайней мере, на русском, я не знаю, там на украинском выходила или нет, не интересовался. Она есть на русском, ее, кстати, можно найти в сети и скачать. Очерки начальной истории русского государства. Так, что-то вылетело из головы точное название. Ну, в общем, вы легко найдете, если надо. Алексей Петрович Толочко. Именно Алексей, потому что Петр Толочко – это тоже известный историк, отец Алексея. Так вот, Алексей Толочко исходил при написании этой книги из представления о том, что летописи, на которых мы основываем наши знания давней, древней истории Руси, это вообще-то художественное произведение. Это не источник. Дальше он большой первой главе подробно обосновывает, почему это так. Я сейчас не буду вторгаться в историографические дискуссии, это не моя специальность. Каждый может почитать сам и разобраться, насколько убедителен автор в данном случае. Но, в общем, его вывод такой, что мы основываем наши знания о прошлом на повести временных лет. Вообще, такого рода произведения есть в истории разных народов, и никто на них настоящую историю не строит. Это может быть в какой-то степени правда, в какой-то степени вымысел. Толочка приходит к выводу, что там практически все вымысел, и подробно объясняет, какая была мотивация у летописца конструировать вот именно такой интеллектуальный продукт, а не другой. Можно сейчас для нашего разговора не то, там, насколько это все было сконструировано, а то, что мы реально можем знать о древней истории того, что называется Киевская Русь. Здесь Толочка говорит, что я вообще не оригинален, об этом много писали и до меня, но, пожалуй, так как это сделал он, никто не сводил всю эту информацию воедино. И вывод у него такой, что то, что мы называем Киевской Русью, это есть вообще не государство в современном понимании слова. Там не было пограничников, там не было монополии на насилие, там не было бюрократии, там не было налогов. Там вот ничего не было из того, что определяет государство. А это есть, как бы сказать, есть у нас такое понятие за последние годы появилось, ЧВК, частная военная компания. Толочка это понятие не использует. Книга вышла в 2015 году. По понятным причинам это словосочетание тогда не было еще очень так вот модно на слуху. Он сравнивает с частными компаниями 17 века, скажем, с компанией Гудзонова залива. Сходство есть и в том, и в другом случае. Есть некая группа людей, которая организует военное предприятие для своих целей. Ну вот у нас частную военную компанию назвали «Вагнер», а в случае с Древней Русью можно было бы назвать условно «Рюрика компания». Причем мы реально практически ничего об этих людях не знаем, все очень условно, но, судя по различным византийским источникам, прежде всего, такого рода компания на территории того, что мы называем Киевской Русью, существовала и занималась работорговлей. То есть брала рабов там, где их можно было брать, и переправляла их на Ближневосточный или даже Средневосточный, если торговля шла по Волге в несколько более ранние времена, рынок. Там существовал большой спрос на раб. Скажем, на Средиземноморье Александрия была крупнейшим центром работорговли. Вот это был такой частный бизнес. Естественно, такого рода бизнес можно было организовать только с помощью насилия. То есть раба надо взять, переправить и продать. Поэтому представители вот этой компании ходили по разным территориям, которые в нашем представлении, когда мы смотрим на карту, представляется государством Киевская Русь. Вообще это были леса, там болота и так далее. Вот они ходили, находили какие-то местные племена. Эти племена вступали с ними в торговлю. Скорее всего, я здесь буду все время говорить слова «скорее всего», потому что это очень условная конструкция. Скорее всего, эти местные племена уже успели напасть на соседние племена, взять у них рабов, и когда приходит полюдье представитель компании «Рюрик» сотоварищем, этих рабов ему продают, он расплачивается и затем переправляет рабов на дальние. В некоторых случаях, может быть, берет рабов и сам. Мы очень сильно домысливаем для того, чтобы сделать более-менее понятным наш разговор. Из истории известно, вот то, что я сказал там 3 минутами раньше, что Средиземноморье был большой рынок рабов, туда поступали рабы с самых разных сторон, не только с территории, которую мы называем Киевской Русью. И поэтому, да, это был очень хороший для тех, кто находился на периферии этого региона, этого большого рынка, очень выгодно было заниматься торговлей рабов. Рабов можно найти всюду. Какие-то там ремесленные изделия есть не всюду. Меха тоже есть не всюду. Конечно, там белок и куниц можно пострелять, но, в общем, надо их обнаруживать. А рабы – это вот самое простое. Всюду, где есть люди, можно взять рабов. Это совершенно циничный такой вот разговор, но, к сожалению, похоже, что это была реальность. Во всяком случае, Толочка вот так это все описывает. И если мы из этого исходим, то получается, что вот эта вот огромная территория, закрашенная краской и называющаяся Киевская Русь, это вообще не государство в современном смысле этого слова. Это сфера, на которой действует частная военная компания. Или компания типа компании Гудзонова залива, там Ост-Индской, Вест-Индской или какой-нибудь там еще. По-разному можно проводить здесь аналогии. Нет монополии на насилие. Наоборот, вся эта система держится на том, что каждое племя, которое живет где-то там в глубине Муромских лесов, может совершить насилие в отношении соседей, превратить их в рабов и продать тому, кто за этими рабами придет. Это такая своеобразная война всех со всеми. Вот если бы Томас Гоббс, автор знаменитого «Левиафана», нас сейчас слушал, он бы подпрыгнул от радости и сказал: «Вот-вот, вот я об этом и писал. Вот война всех со всеми, никакой монополии на насилие». Вот я-то писал, говорил бы Гоббс, знал, как это было у нас в Англии, а оказывается и у вас там на Руси было вот что-то вот похожее. То есть Гоббс бы нас понял. Более того, война всех со всеми при отсутствии какой-то монополии на насилие, естественно, включает разнообразных соседей. Вот у нас любят вспоминать про печенегов и половцев. Да, были и печенеги, были половцы. Это, в общем, та же самая история. Тот, кто хочет взять рабов и где-то их продать, может пойти со стороны. Он может обосноваться как русские князья где-то по течению Днепра, а может пойти откуда-то с юго-востока или юго-запада и заниматься тем же самым, брать рабов, потом их переправлять. В какой-то момент их стали переправлять через Крым, где обосновались генуэзцы, очень активно занимавшиеся работорговлей. А до крымского направления, вот по Днепру, там через Черное море, куда-то там в Константинополь, в Александрию. Опять же, в деталях мы, конечно, все это не знаем. Потом начинается татаро-монгольское нашествие.
Как это все отличается, скажем, от Европы, да, то есть как это отличается, там, я не знаю, от Карла Великого или, допустим, от какого-нибудь барона Синеуса, который мог делать все, что угодно на своей территории, но неужели не было рабов там в это время?
Я думаю, что это очень похоже на то, что было на разных территориях Европы в ту эпоху, которую называют даже не средними веками, а темными веками. Это более ранняя история, когда было нашествие различных варварских народов, рушились старые государства, создавались новые государства. Вот если покопаться в этих государствах, то обнаружится, что эти так называемые варварские государства, скорее всего, были очень похожи на то, о чем мы сейчас говорим. Просто там это произошло несколько раньше, а в эпоху Карла Великого уже началось формирование государства, но, конечно, государство еще не современного типа. Вот, наверное, я сейчас доскажу то, о чем мы хотим поговорить, дойдем до эпохи Ивана Грозного, и тогда можно будет сравнить и с Карлом Великим, посмотреть, где здесь вырисовываются параллели.
Да, моя
Так вот.
идея была только в том, чтобы зрители не подумали, что мы говорим о том, что в Киевской Руси это изобрели, грубо говоря, рабство, да, что оно было, наверное, еще и на других территориях до этого.
Конечно, конечно, да. Еще раз подчеркну, тот же Толучка говорит, что самые разные окраинные районы Европы занимались именно поставкой рабов. Ну, скажем, все Средиземноморье кишело пиратами. Ну, там, не знаю, до 17-18 веков это в той или иной степени было распространено. С ними боролись, их уничтожали, но полностью очень долго уничтожить не могли. Так вот, что делает пират? Помимо всего прочего, он берет рабов и на своем кораблике плывет в Александрию и там вот перепродает на невольничьем рынке. То есть такого рода механизмы очень хорошо работали. Не столько сложно взять рабов, сколько сложно переправить их на рынок, где за них заплатят большие деньги. Как я понимаю, где-нибудь там в горных районах Шотландии тоже рабов брали. Но переправить их в Александрию технически довольно сложно. Где Шотландия, где Александрия. Вот проще всего брать рабов, естественно, на Средиземноморье неподалеку от рынков сбыта. Где-нибудь на среднем течении Днепра это делать уже сложнее, а где-нибудь в горах Шотландии или, не дай бог, Норвегии это делать совсем сложно. То есть там их придется, скорее всего, использовать непосредственно на месте, если на них есть спрос. Монгольское нашествие. Мы часто удивляемся, почему так быстро пало русское государство. Опять же, не буду сейчас вдаваться в детали, это не моя тема, но одной из причин того, что оно так быстро пало, вполне могло являться то, что государства как такового не было. Проблема состояла не в том, что русские князья перессорились, а в том, что каждый из этих князей был маленьким бандитиком, который занимался набегами на соседние территории, стремился максимизировать свои доходы и где-то продать свою добычу. Ну, конечно, в начале XIII века дело обстояло уже совсем не так, как в IX и X, но в общем и целом государство в современном понятии, конечно, не сложилось. И когда говорят «государство Киевская Русь», в принципе, надо либо использовать какой-то другой термин, ну, «держава» там, или что-то еще придумать, чтобы не путать с современным государством, либо все время держать в голове, что это разные понятия. Скажем, в английском языке, насколько я знаю, может, кто-то меня поправит, слово «state» не используется по отношению к государствам вот той эпохи, а используется по отношению к тому, что возникало уже где-то вот там, в 16-17 веках. Вот, в русском языке терминологической разницы просто не сложилось, но, в общем, желательно, конечно, чтобы мы как-то это различали. Так вот, монгольское нашествие. Затем 200 лет так называемого татаро-монгольского ига. Что это означает? Это означает, что большому количеству насильников, которые грабят, нападают друг на друга, отнимают там одно, другое, третье, добавились еще новые насильники, пришедшие с Востока. Русские князья могут нападать друг на друга, грабить, насиловать и так далее. К ним добавляются еще монгольские царевичи, так называемые, хотя это тоже термин довольно условный, наверное. Для лучшего понимания надо было бы назвать их полевыми командирами. То есть монгольские полевые командиры в сочетании с русскими бандитами максимизируют тот хаос, который существовал на вот этой огромной условной территории Киевской Руси, которую вот мы так привыкли называть. Вот это очень важное предисловие к тому, чтобы понимать, что начинается на Руси примерно с 15 века, 1400-е годы. И почему, наверное, правильно говорить, что русское государство, московское государство складывается именно тогда. То есть предшествующая история, да, частная военная кампания Рюрик, сотоварищи и все их преемники и конкуренты, а вот где-то с 15 века история уже другая. Те историки, которым я стараюсь следовать, и которые, как мне представляются, дают наиболее точное объяснение, в основном сводят свои объяснения к мысли, что первая попытка осуществить реальную монополизацию насилия произошла при великом князе Василии II, Василии Темном, так называемом. Его в ходе борьбы за монополию на насилие противники ослепили. Поэтому он вот был слепой ближе к концу своего правления и такое вот прозвище «темный» получил. Но как бы то ни было, хоть его и ослепили, в конечном счете Василий II в этой междоусобной борьбе победил, и нечто вроде монополии на насилие остался сдаваться. Как ему это удалось? Это на самом деле очень сложный вопрос, поскольку, если сражаются какие-то бандиты примерно одной весовой категории, примерно одной силы, то трудно представить себе, что кто-то из них победит и установит контроль за всей территорией. Если посмотреть на страны Запада, Западной Европы, то там монополизация насилия осуществлялась монархами с помощью наемных армий. Мы об этом, по-моему, с вами как-то говорили. Ну, еще раз сошлюсь на свою книгу «Русская ловушка», где я вот эти вещи расписываю очень подробно. То, о чем пишет Толочка, я там затрагиваю в общих чертах, а вот эти вещи, о которых мы сейчас говорим, описываю очень подробно, и поэтому лишний раз напомню, не сочтите это за какую-то рекламу, просто для того, чтобы четко понять, осмыслить то, о чем я говорю, конечно, лучше в конечном счете обратиться к тексту. Вы сейчас меня слушаете, лайки ставьте, вопросы задавайте, это очень хорошо, спасибо большое. Но для того, чтобы это по-настоящему уложилось в голове, лучше, конечно, почитать «Русскую ловушку» и посмотреть, как там все последовательно аргументировано. Так вот, на Западе король формировал наемное войско. Для того, чтобы сформировать наемное войско, он должен был иметь деньги. Деньги он мог получить в том случае, если на его территории находились богатые торговые города, и он мог вступить в некий союз с бюргерством, которое платило ему налоги, а парламенты различных видов представляли собой место для дискуссий об этих самых налогах. То есть король созывал парламент или генеральные штаты, или кортесы, или там, сеймы, или лантаги, и говорил: ребята, значит, нам нужно скинуться, платите налоги, потому что вот это в наших общих интересах, иначе враги нас завоюют, вас сделают рабами, ограбят и так далее. Представители богатых городов говорят: да-да, конечно, мы все понимаем, великий государь, но денег у нас мало, заплатить особо нечем. Дальше идет торг, по итогам торга приходят к некому соглашению, сколько можно заплатить. Таким образом, король формирует наемную армию, и затем с помощью наемной армии, уже без всяких парламентов, сеймов, кортесов, лантагов, штатов и так далее, устанавливает систему налогообложения и монополизирует насилие. Вот так вот появляется государство на Западе. На Руси эта схема не работала, потому что у нас не было тех богатых городов, которые, скажем, Василий Темный мог бы призвать к себе на собор, на парламент и договориться с ними о том, чтобы они заплатили большие налоги. Соответственно, не было наемной армии. Была очень небольшая государева дружина. Как нужно было выходить из этого положения? Вот здесь, как мне представляется, огромную роль сыграли татары. Потому что разные татарские полевые командиры, которые приходили на Русь, могли быть использованы московским государем для того, чтобы вместе со своей дружиной подавлять сопротивление конкурентов, которые тоже хотели заниматься насилием на этой территории. Во всяком случае, в эпоху Василия Темного его противники постоянно говорят, что привел татар на землю русскую, нехороший он такой. Вот мы патриоты, вот если это я уже интерпретирую в современных терминах, мы-то патриоты, а этот государь бессовестный, вот татар привел. Если он привел татар, то действительно он максимизировал свою власть и установил монополию на насилие. Все более-менее понятно. Ну, еще, конечно, большую роль играло то, что в предшествующем 14-м столетии Иван Калита смог также с помощью монгол, с помощью получения ярлыка на великое княжение и получения права на сбор налога для монгольских оккупантов, вот Иван Калита смог сосредоточить в своих руках большие ресурсы. Это, конечно, работало на интересы его преемников на Московском престоле. Но при Калите, в принципе, еще существовала очень жесткая конкуренция между Москвой и Тверью. К этой конкуренции могли подключиться и другие княжества русские. Переменилось бы настроение монгольских правителей, и ярлык на княжение мог получить какой-то другой государь, и тогда Москва бы захерела, а Тверь начала бы быстро развиваться. Вот при Василии Темном это уже практически обратно было не отыграть. Москва стала доминировать, а затем при Иване Третьем, Иване Васильевиче, это доминирование Москвы упрочилось, потому что Иван Третий создал первую настоящую, уже не зависящую от татарских полевых командиров и прочих странных политических игроков на этом огромном пространстве, Иван Третий создал настоящую поместную армию. Он раздавал земли, которые завоевывал, в поместное владение, и помещики должны были ему служить за эти земли. То есть это уже был аналог того, как западные наемники служили за деньги. У Ивана Третьего денег не было по-настоящему, ему служили за землю. Это худший вариант, менее эффективный, чем наемное войско, о чем я также в «Русской ловушке» очень-очень подробно пишу, там по пунктам все это объясняю, почему это так. Но как бы то ни было, Иван Третий создал вот такую монополию на насилие с помощью поместной армии. Русь была объединена. Государство Ивана Третьего – это уже более-менее единое государство. Еще с невыстроенной толком бюрократией. Еще налоги они по-настоящему собирать не умеют. Денег не хватает. Но есть большая армия и есть ресурс, с помощью которого эта армия служит. Это земля. Огромные земельные пространства. Иван III примерно в 6 раз расширил территорию по сравнению с той, которая была у Василия Темного. А затем, ну, затем Василий III, затем Иван Грозный. Ивану Грозному уже не нужно осуществлять централизацию государства и собирание земель. Скорее всего, миф о том, что Иван Грозный выполнял очень полезную функцию по собиранию русских земель, это не более чем миф. Хотя есть разные историки, они придерживаются разных точки зрения на этот счет. Меня не убеждают те, кто пишет, что Иван Грозный должен был максимизировать свою власть для того, чтобы укреплять централизованное русское государство. Ивану Грозному надо было делать другое. Он видел, что все его предшественники постепенно увеличивали объем личной власти. Не просто власти Москвы над другими территориями, а личной власти. То есть монополия на насилие, вот это веберовское, сосредотачивается в руках отца, деда, прадеда Ивана Грозного. Но, вот здесь огромное но, и это самое главное в разборе вопроса об отрычнике. Сосредоточение власти в Москве не предполагало, что власть сосредоточится именно в руках самодержавного государя. В русской традиции, московской традиции, существовали ограничители власти, которые были совершенно не похожи на ограничители современные. Это был не парламент, это был не суд. Это была Боярская дума. Считалось традиционно, что государь не может принять решение, не посовещавшись с боярами. Царь решил, и бояре приговорили. Здесь не было четкой какой-то конституции, где по пунктам расписано. В случае, если там бояре не поддерживают государя, то Боярская дума большинством голосов принимает решение такое. Нет, ничего подобного, конечно, не было. Но была традиция, было общее представление, что без бояр решать нельзя. Было также традиционное представление о том, что церковь, русская православная церковь, печалуется за сирых и убогих. То есть может защищать тех, кого с точки зрения духовных авторитетов, церковь – духовный авторитет, вот если государь кого обижает, то вот за них надо печаловаться, то есть объяснять государю, что он поступает нехорошо, не по-христиански, грешит, вот так не надо, надо бы исправиться. И вот получается, что с одной стороны есть традиция, что государь без печалования церкви, без совместного решения с боярами не может монополизировать свое насилие. А с другой стороны, у государя формируется представление, что моя-то власть от Бога, а Бояре кто такие, непонятно. И вот эти две точки зрения сталкиваются. Иван Грозный хочет максимизировать не власть Москвы над всей Русью, над всем государством, а личную самодержавную власть. Раньше этого не было. Это очень-очень важный момент. Ни в коем случае нельзя исходить из представления о том, что самодержавная власть на Руси якобы была там от Рюрика, от Олега, бог знает от кого. Или, по крайней мере, от монголов. Ничего подобного. Вот мы сейчас подробно как раз говорили, что власть там, князя Олега – это частная военная компания, а не государство в современном смысле слова. А вот когда Василий Темный начинает создавать государство в более не менее современном смысле слова, вот тогда его потомок Иван Грозный уже пытается максимизировать личную власть и превратить это все в самодержавие. И вот дальше уже переходим к тому, о чем мы говорили в позапрошлый раз. Вот какие конкретно механизмы опричнины и не только опричнины были применены вот для этого. Вот, собственно, то, что я хотел сказать сегодня. Я хотел подвести ко всей этой истории опричнины и показать, что с точки зрения борьбы Ивана Грозного за власть самодержавную, это было вполне логичное действие. С точки зрения Ивана Курбского это было совершенно нелогичное действие, потому что Иван Грозный нарушал те традиции, которым надо было следовать. И уж точно это не было формой укрепления русского государства, централизации русского государства. Это произошло до Ивана Грозного. А сам Иван Грозный, как мы в позапрошлый раз говорили, наоборот, сделал практически все возможное, чтобы разрушить это уже созданное, укрепившееся государство, поскольку в смутное время последствия были, конечно, очень тяжелые для этого государства.
Здесь я зрителям снова напомню про необходимость лайков и комментариев, и к вопросам вашим мы перейдем совсем скоро. И напоминаю, что голосуйте в том опросе, который висит у нас здесь в чате, если вы смотрите в прямом эфире. То есть я правильно понимаю, Дмитрий Яковлевич, что вот эта вот история там с Василием Темным, семейной ссорой, борьбой, или Иваном Третьим и византийской принцессой, это все шелуха в данном случае?
Нет, что значит шелуха?
Ну, то,
Смотрите.
что сопровождало процессы политические, грубо говоря.
У каждой из этих историй есть своя определенная логика. Значит, Василий Темный борется за монополизацию насилия и, в общем, к концу своего правления, хоть и теряет глаза, но при этом власть монополизирует. Еще пока на маленькой территории, при помощи татарских ограниченных контингентов и без сильной поместной армии. При Иване Третьем появляется армия, появляется ресурс, с помощью которого этой армии можно платить, и можно расширить территорию примерно в 6 раз, не просто монополизировав насилие, а монополизировав насилие на большой территории. При этом, конечно, всюду существуют какие-то противники, разбойники. Ну, разбойники у нас существуют, в общем, до конца XVIII века. Там, Петровские и постпетровские времена на некоторых территориях Российской империи невозможно было нормально путешествовать без охраны, потому что тебя тут же ограбят. Но это были уже разбойники, которые не считали, что они хотят монополизировать насилие. Они понимали, что если их поймают государевы солдаты, то им дадут по заднице, а скорее всего отрубят голову. А вот до Василия Темного каждый стремится монополизировать насилие. И хотя есть вроде великий князь, но... Ну, в общем, он такой не особо великий, и сегодня он великий князь, а завтра я буду великий князь, и еще более великим князем буду. То есть вот это все очень условно. При Иване Третьем происходит еще очень важная, конечно, духовная легитимизация, потому что он женится на греческой принцессе. Ну, принцесса, в общем, не первого сорта, но какая есть. Поскольку Царьград пал, то, в общем, та принцесса, которая уцелела, ну вот ее можно было взять замуж, и, соответственно, потомки Ивана III и Софьи уже являются по материнской линии как бы греками. Это легитимизирует все это правление. То есть вот вся эта легитимизация складывается из массы разных обстоятельств. Из монополии на насилие, из духовной легитимизации, из подчинения церкви, потому что в какой-то момент церковь уже вынуждена признать то, что власть московских государей становится по-настоящему самодержавной. Я, наверное, не очень хорошо сказал, потому что, по сути, до Петра I церковь играла очень большую роль, и только Петр I, ликвидировав патриаршество и поставив церковь под контроль синода, полностью жестко монополизировал насилие, сведя церковь к полному ничтожеству в политическом плане. Но вообще, конечно, при первых Романовых роль церкви стала уже другой, чем была раньше. Вот это все кирпичики, из которых складывается общая картина.
Еще вопрос, который не знаю, насколько он подойдет, но тем не менее, я думаю, что Владимир Путин на моем месте задал бы вопрос, а вот хорошо, вот с Киевом и с московским государством пошло так, а что же случилось там с Литвой, которую называют там антирусью некоторые русские писатели, и не только писатели, но и историки. Вот почему там? Это тоже было связано как-то с работорговлей, а потом все изменилось или нет?
Ой, очень хороший вопрос у Владимира Владимировича. Просто замечательный. Я должен был бы и сам на него сразу ответить, но долго говорил вступительное слово, поэтому вот этот момент упустил. Когда я сказал, что происходит монополизация насилия в Москве, в московском государстве, в XV веке при Василии Темном, а затем Иване III, я допустил, конечно, существенное упрощение, потому что значительная часть территорий, которые мы условно относим вот к этой самой Киевской Руси, которая скорее была не государством, а сферой действия частных военных компаний, вот значительная часть этих территорий была поставлена под контроль не Москвы, а Литвы. И потом Москва с Литвой все время враждовала для того, чтобы сдвинуть границу туда или сюда, и для того, чтобы крупнейших военнослужащих, если так можно сказать, ведущие аристократические роды, служили Рюриковичем или Гедиминовичем. Они же постоянно переходили оттуда сюда, отсюда туда. И ну, только на определенном этапе московские государи это стали жестко пресекать. То есть, в принципе, можно предположить такое развитие событий, что в конечном счете централизация сосредоточения всех земель произошла бы вокруг Литвы, а не вокруг Москвы. До какого-то момента Литва была довольно сильным государством. Но потом Литва вступила в унию с Польшей. Там было две унии, Кревская, затем Люблинская. Кревская такая мягенькая уния, Люблинская это уже более жесткая уния. Но как бы то ни было, Литва стала все в большей степени играть по польским правилам, которые предполагали большую роль шляхты и никакого самодержавия. В военном отношении, конечно, самодержавная Московия оказалась сильнее парламентской шляхетской республики, каковой стала Польша с Литвой, объединенная под названием Речь Посполитая. Вот. Так что в силу целого ряда конкретных обстоятельств Литва не смогла объединить вот эти огромные славянские земли, которые условно назывались Киевская Русь. Это, кстати, очень интересная история. В принципе, может быть, стоило нам как-нибудь бы подробно поговорить о истории Польши, но именно в этом ключе. Вот почему так, Польша и Литвы, естественно, Речи Посполитой, почему вот так разошлись политические судьбы московского и литовского государства. Вроде бы происхождение очень близкое, а политические структуры, политические институты оказались совершенно различными. Вот. Но это, конечно, не сегодня, это отдельный большой разговор должен быть.
Здесь я благодарю наших зрителей за вопросы. К предыдущей программе про опричнину пришло много комментариев, но вот здесь все-таки все они связаны с последствиями, как мне кажется. Поэтому, ну, так уж получилось. Вот Михаил Капович пишет, если я правильно понимаю, одним из долгосрочных последствий опричнины, а также Ливонской войны, было замедление возникновения капитализма в России. Вот. Ну и дальше он пишет много чего еще, но вот это основное. Можно ли так
Понятно.
говорить?
Ну, я бы так не сказал. Хотя это очень условное понятие, вот что считать капитализмом. Традиционно мы все-таки капитализмом обычно называем тот строй, ту систему, которая возникла где-то в XVII веке, ну, в XVII обычно говорят о торговом капитализме, но некоторые историки сейчас пишут о капитализме в древнем Риме. То есть я попробую сейчас ответить на этот вопрос по сути, может быть, не очень используя термин капитализм. Я так понимаю, что наш зритель вот что хотел бы понять. То, что принято называть капитализмом, вырастает из городской экономики различных крупных западных городов. Прежде всего, север Италии, Венеция, Флоренция, Милан, Гена и так далее. Ряд германских городов уже в средние века представляют собой активное экономическое развитие, хотя скорее на ремесленной основе, чем на капиталистической. Ну и, наконец, в какой-то момент Голландия и Англия становятся по-настоящему капиталистическими государствами. В XVII веке, наверное, уже вполне можно говорить о торговом капитализме и в Голландии, и в Англии, и в значительной степени во Франции, хотя там все сложнее. Проблемы нашего московского государства состояли изначально в том, что у нас не было вот этих городов, из которых мог бы возникнуть капитализм такого рода. Русь была значительно беднее, чем западноевропейские регионы, где возникали такие города. Фактически только Новгород и Псков, торгуя по Балтике, смогли стать коммерческими центрами, сопоставимыми по своему значению с многими западноевропейскими и центральноевропейскими городами. Вот отсюда вытекают проблемы. И эти проблемы вытекают не столько из, даже совсем, я бы сказал, не из деятельности государей, сколько из сложной историко-географической ситуации. Ни одна окраинная европейская страна, ни один окраинный европейский регион не смог сформировать у себя вот этот самый капитализм тогда же, когда Северная Италия или Рейнская Германия или Южная Франция. Скандинавия была ничуть не мощнее московского государства. Литва ничуть не мощнее московского государства. Балтия, там, где Ливонский орден, то же самое. Шотландия, Ирландия, то же самое. Окраины Франции, скажем, Британия, то же самое. Горный Арагон на Пиренейском полуострове, то же самое. Там Сицилия или Апулия аграрно-сырьевой придаток североитальянских городов. Побогаче, конечно, чем вот эти окраины, но тоже недалеко ушла. Балканы – та же самая история. Вот здесь опять уж, извините, сошлюсь на свою книгу, но знаете, вот так подробно, как я это описал в третьей главе книги «Почему Россия отстала», вот только не спутайте, не русская ловушка, а книга «Почему Россия отстала». Вот я эту третью главу писал просто годами. Я прослеживал все, ну, насколько было возможно, все экономические связи, которые вели от крупных европейских торговых центров на периферии. И вот там я постарался показать, почему проблемы московского государства или Шотландии, или Горного Арагона, или Балкан были очень похожи по сути. Так что история с опричниной – это уже более поздняя история. Но, конечно, когда Иван Грозный своим волюнтаризмом, разрушением традиций, убийством собственного сына и целым рядом других действий довел до смутного времени, до пресечения династии и смутного времени, это, конечно, серьезно усугубило возникавшую у нас проблему. И, по сути, только с Романовых в XVII веке московское государство стало крепнуть, становиться все более сильным, ну и постепенно доросло до Петровской эпохи, когда Петр уже смог по-настоящему вступить в войну с одной из самых сильных европейских армий – Швецией.
Вот, ну и здесь Светлана просто спрашивает, но мы, правда, частично в программе про это говорили, но тем не менее. Все-таки можно ли говорить, что опричнина сильно повлияла на то, что в России так и не сложились нормальные демократические институты?
В том числе и опричнина, но мы говорили действительно о том, что это более долгая история. Я бы сказал так. Сейчас придется буквально действительно одной фразой сказать, потому что иначе еще час надо говорить. Но я бы сказал так, что демократия, вот как мы ее понимаем, с гарантиями прав человека, с ограничениями монополии на насилие и так далее, это вообще явление 19-20 веков даже в самых развитых европейских странах. Эта демократия очень медленно вырастает. И, скажем, Речь Посполитая такая же несовременная демократия, как, скажем, демократия афинская в Древней Греции. Они по-разному несовременные. Там, в греческом случае это рабовладельческая демократия, а в случае с Речью Посполитой это шляхетская республика, которая дошла до полного распада государства, неспособности принимать хоть сколько-нибудь эффективное решение. Вот. То есть и в том, и в другом случае это несовременная демократия. Так что опричнина, конечно, остановила наше движение к, ну, скажем так, сыграло большую роль в том, что у нас укрепилось самодержавие, но все-таки говорить о событиях той эпохи, как о событиях, помешавших современной демократии, наверное, нельзя. Ну,
Ну что же,
точнее,
я
знаете,
думаю,
вот я еще
да.
одну, да, Валерий, еще одну такую саморекламу сделаю, уж извините, я как-то неудобно себя чувствую, но действительно это все
Да
относится к теме разговора.
делайте,
Да.
конечно.
Вот та книга, которая сейчас у меня находится в издательстве «Новое литературное обозрение», и которой мы посвятили одну из наших январских программ. Книга, которая называется «Пути России от Ельцина до Баты». Вот в ней я пытаюсь проследить последовательно, в предельно популярной, упрощенной для массового читателя форме, как события очень давнего прошлого влияли на современность, но не напрямую, а опосредованно. Вот если вы эту книгу почитаете, а я думаю, что редактура уже прошла, так что там дело движется, думаю, уж в сентябре это она точно появится на прилавках. Вот если вы эту книгу почитаете, вы увидите, на что повлияло опричнину и как вот это что-то опосредованно потом уже влияло на события современности. Вот такой вот сложный механизм я в этой книге пытаюсь описать.
Я напомню нашим зрителям про важность лайков и комментариев. Как вы видите, мы на них отвечаем. На комментарии, а лайки просто я принимаю с благодарностью. Спасибо.
Да. Спасибо. Я и вопросы, и комментарии принимаю с благодарностью. Мне очень нравится на них отвечать. Сегодня были очень хорошие вопросы и Валерий, и Владимир
Спасибо.
Владимирович Путин с помощью Валерия задал очень хороший вопрос, который я просто упустил бы, если бы вы его не задали. И вопросы от наших зрителей тоже были очень важны и очень по существу. Спасибо большое. Всего доброго.
Не... не просто как бы хороший вопрос, а подтолкнул нас к созданию еще одной программы, между прочим, про то, почему там в Литве все пошло по-другому. Вот.
Да,
Спасибо.
поговорим об этом
Спасибо.
обязательно.